Я немножко забежала вперед, потому что еще до Песоха еще достаточно много времени, и Ниссан еще не начался, даже месяц Ниссан еще не начался. Но тем не менее, поскольку у меня есть один урок перед Песохом, мы решили посвятить его этой теме. Большое спасибо вам за ваше участие, за ваши вопросы, которые мне дают направление движения, направление мысли. Сегодня мы будем говорить о том, что такого особенного в празднике Песах, в чем его связь с испытанием. Сколько мы говорим об испытании, так мы все связаны с испытанием. Песах – это праздник свободы. Это праздник освобождения от рабства. И также это праздник веры. Интересно, что Песах – он особенный праздник. У выхода из Египта мы вспоминаем в любом удобном случае – и в молитве, и в Шма Исраэль, и перед Шма Исраэль, в Песоке Безимра, в Беркат Амазон. Ну, про праздники я вообще не говорю. В каждом удобном случае вспоминается выход из Египта. Говорит Рамбам, что Песах – это основа веры. А вера – это основа еврейского народа. Так же, как все евреи видели невероятные чудеса, которые совершил Всевышний, чтобы освободить нас от рабства, видели невероятные чудеса, которые происходили там во время казни. Видели чудеса, которые происходили во время разрыва Красного моря, Летнего моря. И видели, насколько Всевышний нас любит. Также и во всем, что происходит в повседневной жизни, когда нет открытых чудес, мы должны видеть, что Всевышний управляет всем миром. И совершает для каждого и каждого скрытые чудеса постоянно. Скрытые чудеса Всевышний совершает для нас постоянно. Это называется ашгаха пратит. На русский переводится как божественное присутствие, божественное провидение. И также, если на первый взгляд кажется, что есть естественный ход событий у всего, что происходит, мы должны знать, что все от него и за всем этим стоит Всевышний. А также, если что-то происходит не совсем так, как нам нравится, мы должны сразу напоминать себе, что это все равно на наше благо. Рак летова. Мы сказали, что праздник Песах – это праздник освобождения и веры. А в чем связь между свободой и верой? Связь она такая. В тот момент, когда я вижу, что со мной происходит, и вижу во всем, что со мной происходит руку Всевышнего, я становлюсь свободной. Очень просто. Правда? Говорят мудрецы, что в праздник Песах во всех поколениях каждый еврей должен видеть себя выходящим из Египта. А как это возможно? Как это возможно, если я не была там в это время? И более того, вообще никогда в Египте не была. Как же можно почувствовать себя выходящей из Египта? На что отвечает мудрецы так, что у каждого из нас есть свой Египет, свой Ецерара. И от него мы должны освободиться. Слово Египет на иврите Мицрам. Корень этого слова – цар. Цар означает узкий. Или есть еще слово Мецарин, те же самые буквы на самом деле. Это оковы, то, что сковывает человека. Таким образом, выйти из Египта для нас означает освободиться от узости нашего восприятия этого мира. Давайте посмотрим, в чем выражается наша узость. На самом деле есть много взглядов, в чем она выражается, но мы возьмем сейчас какой-то определенный момент. Мы смотрим на этот внешний мир и видим, что он развивается по законам природы. То есть существует причинно-следственная связь. Если светит солнце, то нам светло и тепло. Если солнце садится, становится темно. Если надвигаются тучи, значит будет дождь. А если уронить какой-нибудь предмет, то он обязательно упадет на землю. То есть закон природы, например, земное притяжение. И этот закон является причиной того, что все, что упадет, все предметы падают на землю. Точно так же мы смотрим на то, что происходит с нами. Представьте себе, что вы опоздали на автобус. Что вы чувствуете сейчас? Какие мысли в голове? Ну вот, если чуть пораньше вышла, тогда бы успела. Теперь либо придется ждать другой автобус, либо искать какие-то другие способы добраться. То есть причина – вышла поздно. Следствие – опоздала на автобус. Кроме этого, я еще и на работу потом опоздаю. Начальник будет страшно недоволен. И здесь тоже причина – пропустила автобус. Следствие – опоздала на работу. Или другой пример – вы получили зарплату и видите сумму совсем не такую, какую хотели. И что вы думаете? Вкладываюсь я на этой работе, извините, вкалываю, как папа Карло, а они мне так мало платят, надо искать другое место работы, более выгодное. То есть причина, что у меня маленькая зарплата, это плохое место работы. Устроюсь в более выгодное место. Буду получать больше. Вот это и есть наш узкий взгляд на вещи. А теперь представьте себе, что вы стоите в расстроенных чувствах на остановке, пытаетесь придумать, как бы вам побыстрее добраться, обвиняете себя последними словами за то, что поздно вышли. И одновременно с этим уже видите раздраженное лицо начальника. И вдруг появляется ваш автобус. А тот, который вы пропустили, как выяснилось, был предыдущий, который по каким-то причинам задержался. И что вы теперь думаете? Или вы действительно опоздали на автобус? Но что? Когда приехали на работу, начальника там не было. Что вы теперь скажете? Теперь можно с облегчением вздохнуть и сказать: «Ой, слава Богу! Слава Богу, все закончилось хорошо!» Вот сейчас мы вспомнили про Всевышнего. Произошло что-то, что, в принципе, не должно было бы произойти. И мы сразу вспомнили, что есть кто-то, кто управляет этим миром. Сразу так становится так радостно. На душе так становится спокойно, приятненько так становится. Да. А если бы мы сделали эту работу пораньше? И уже там, на остановке, мы бы подумали: ну хорошо, да, я пропустила автобус. Это, конечно, неприятно. Но раз уж так произошло, значит, это желание Всевышнего. Ведь мы же не знаем, что должно произойти и что не должно произойти. Мы знаем только одно, что ни один волос не может упасть с головы, если о нем не было постановления с ними. И я это принимаю. Кто знает, почему я должна вообще опоздать на этот автобус? Но я знаю, что раз уж это произошло, то по каким-то причинам для моего блага, для того. Теперь оказывается, что нет причины и нету следствия, а есть только желание Всевышнего. Не потому, что поздно вышла, а потому, что Всевышний так хотел. Тогда уже с самого начала становится вдруг спокойно на душе. Только тут есть одна проблема. Нам очень тяжело принять действительность. Мы так хотим, чтобы все было так, как мы хотим, и мы точно знаем, как оно должно быть и как не должно. И именно так хотим. И когда что-то не получается, или что-то получается не так, нам становится очень-очень плохо. Вот это и есть узость нашего восприятия. И вместе с тем рабство своего эго. Поэтому в тот момент, когда мы поверим, полной верой, что во всем, абсолютно во всем и абсолютно всем, управляет Всевышний, и только он один знает, как должно быть, тогда мы перестанем так зависеть от своего «хочу», «не хочу», и можем почувствовать вкус свободы. На иврите красиво так звучит «бней хурим», «бней хурим». То есть мы в Песах все, в Песах чувствуем себя свободными людьми, «бней хурим». Аваль – это только тогда, когда я поверю. И тогда я смогу выйти из Египта. Для чего я вам сейчас все это рассказываю? Наверняка вы все это уже знаете. Мы слышали раньше, и на уроках присутствовали, кстати, такие потрясающие уроки, чтобы не сглазить. Я сейчас послушала, получила огромное удовольствие. Вообще, организация Толдот Йешурун делает, мне кажется, просто невероятную вещь. Дает возможность всем евреям учиться на любые темы, какие только хотите. Это, мне кажется, невероятно, это очень здорово. Одна из положительных вещей, которые привела корона, что через Zoom можно присоединяться к такому огромному количеству людей и слушать, и участвовать. Вообще это очень здорово. Да? Так вот, для чего же я все-таки вам это сейчас рассказываю? Чтобы понять, что у нас происходит дома с детьми. Ведь там мы ведем себя точно так же. С одной стороны, смотрим на все через причинно-следственную связь, а с другой стороны, хотим, чтобы все было только так, как мы хотим. То есть, например, мы видим, что ребенок не встает вовремя, и это значит, что мнения здесь разделяются, причины могут быть разные. Это значит. Одни говорят, понятно, не встает, значит, он лентяй. Просто лентяй, балбес. Другие видят в этом неспособность организовать свое время. Ведь все из-за того, что он поздно пошел спать. Третьи скажут, что это переходный возраст. Все подростки так ночью гуляют, а потом весь день спят. И так далее. А если ребенок не делает домашнее задание, значит, или он, опять же, балбес, лентяй, или не хочет учиться, или, может, у него проблемы, может, у него проблемы со сосредоточением, или он что-нибудь не понимает. Так или иначе, неважно, какая причина, главное, что она есть. И помогает мне понять, что я должна дальше делать. Правильно? Если я знаю, какая причина, я теперь дальше знаю, как я могу себя вести, чтобы изменить поведение ребенка, повлиять на него, привести его к хорошему поведению, так, как я хочу. Обратите внимание, когда я таким образом смотрю на вещи, я уже изначально вижу его в негативном свете. Лентяй, не способен, не может организовать. Не может сосредоточиться, не хочет учиться. Это происходит совершенно подсознательно на самом деле. И в этом нет никакой нашей вины. Это ситуация, которая создалась в нашем обществе именно благодаря развитию таких психологических методик, которые так и говорит, что причина неправильного поведения ребенка в том, что у него есть какие-то слабости, что-то не так. Мы должны ему помочь. У него есть какие-то проблемы. Если мы их поймем, мы сможем привести в конечном итоге ребенка к правильному поведению. А что такое оно, это правильное поведение? Ну, это как мы все хорошо знаем, точно знаем, какими бы мы хотели видеть своих детей. Знаете, это как в анекдоте сейчас. Эстер Эфенгейден тоже вспомнила этот анекдот. Да, как мама зашла в автобус и посадила своих двух детей, и женщина напротив спрашивает, ой, какие замечательные малыши, как их зовут? На что мама говорит, тот, который адвокат, зовут Ватя, а тот, который врач, зовут Петя. Другими словами, привести ребенка к правильному поведению, это означает заставить его делать то, что я хочу. И на это направлены все возможные методики психологические воспитания детей. Манипуляция. То есть мы видим, что опять же все определяет. Хочу, хочу, не хочу. Хочу, чтобы было так. Но с другой стороны, нет, понятно, я же все в конечном итоге для него делаю. Это же все для его блага. Чем лучше он будет учиться сейчас, тем легче ему потом будет в будущем. Я же для себя хочу. А что? Я точно знаю, кем он должен стать в будущем? И какую работу он должен выполнить в этом мире? Я знаю, через что он должен пройти? И какое у него предназначение? Может быть, то, что ему будет тяжело преодолевать себя в будущем, это и есть то, что от него хочет Всевышний? Так вот, давайте вернемся. Поскольку все происходит подсознательно, то мы не разделяем между причиной и следствием. Мы не говорим себе так. Ребенок не учится, потому что он не хочет. Или потому что ему тяжело. Мы просто относимся к нему так. Ребенок не хочет учиться, не хочет вставать в кровати, не хочет помогать по дому, не хочет кушать здоровую еду. А что он таки да хочет? А, это понятно. Это нам всем понятно. Он хочет жить в свое удовольствие. Утром спать, ночью сидеть допоздна, с компьютером, с книжками, неважно. Кушать всякую гадость, покупать все время шмотки. Ну, это еще тоже от возраста зависит. В общем, получать удовольствие по максимуму. Развлекаться. Такое оно отношение не наше. Это отношение всего общества. Дети. И вот так мы относимся тоже. И это и есть наш узкий Мицраим, в котором мы все сейчас находимся. Так вот, чтобы выйти из этого Египта, как мы сказали, нужно поверить. Что это значит? Говорит Рав Деслер. Нет причины и нет следствия. И нет законов природы. А есть только желание Всевышнего, чтобы все происходило именно так. Во всем сокрыт Всевышний. И если даже в неодушевленных предметах есть Всевышний и его присутствие, что же говорить тогда вообще о наших детях, в которых изначально находится Божественная Душа? Когда мама говорит, если я не буду следить с ребенком, он сам никогда не будет делать домашнее задание. Это означает, что она абсолютно в него не верит. А как можно действительно в него поверить, если мы только что сказали, что ребенок не хочет учиться? Мы же видим, что он не учится. Не хочет учиться, не учится, не помогает, не хочет, это не важно. Как можно в него поверить? Я же вижу, что происходит. Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с того, а что мы там? А что мы сами хотим? Что мы сами хотели бы? Да, честно говоря, мы тоже не очень-то любим работать и не слишком хотим заниматься домашними делами. И нам тоже хочется утром побольше поспать. И да, тоже хочется отдохнуть, книжку почитать. Весь мир сейчас, сегодня направлен на то, чтобы как можно больше облегчить себе жизнь. И как получить максимум удовольствия. И считать, что это самое важное, что может быть. Все развитие технологий направлено на это. Все лозунги гласят «Живите легко!» Или «Живите беспечно!» Как мы читаем в рекламах, в газетах. Да? Или на новых продуктах большими буквами мы видим «Тефарген лацмха», что в переводе означает «побалуй себя» или «магелы хайотер». Да, на всяких рекламах газет, или рекламах отелей или других каких-то мест отдыха. מגיע לך הכי טוב. Тебе полагается самое лучшее. То есть все направлено на получение удовольствия. И вообще, не отдавая себе об этом отчет, в нашем обществе уже стало целью жить спокойно и получать удовольствие от жизни. Теперь, если действительно это цель, и если действительно то, чего мы хотим, это спокойно жить и получать удовольствие, тогда у меня вопрос. Представьте себе, что у вас выходной день. И более того, дети уехали в лагерь. И несколько дней никого нет. Дома никого нет, и вы можете спать весь день. Спать, отдыхать. В общем, получать удовольствие от жизни сколько хотите. Сколько времени вы будете лежать в кровати? Ну, полежите еще час. Ну, два. А что дальше происходит? Как правило, мы встаем и начинаем быстренько и с удовольствием, что никто не мешает заниматься делами. Начинаем наводить порядок там, куда руки обычно не доходят. Или разгребать долги, быстренько доделывать то, что мы должны доделать, отчеты, не знаю, что еще. Почему? Какая сила нас толкает на это? Мы же только что сказали, самое главное для человека – это получить удовольствие. А разве может быть большее удовольствие, чем целый день валяться в кровати и ничего не делать? Что заставляет меня встать и заниматься делами? Или я читаю книжку, и вот в какой-то момент поднимаю глаза на часы, и вдруг такой внутренний голос – ай, что-то меня занесло, надо срочно заканчивать. А почему надо заканчивать? Почему, когда мы что-то делаем или смотрим фильм увлекательный, или еще что-то, смотрели один фильм, второй фильм, не знаю, смотрим что-то очень интересное, смотрим, книжки читаем, занимаемся чем-то, вдруг возникает внутри голос, ой, занесло. Занесло? Занесло, надо скорее заканчивать. И что? И что делать? Что-то полезное. А что случилось? Почему надо заканчивать? Ведь только что я получала такое удовольствие. Приведу вам еще пример. Сегодня я вам много примеров буду приводить, потому что только на этих примерах можно почувствовать, что на самом деле есть у нас внутри. Представьте себе, что вы пригласили домой уборщицу, чтобы она убрала, помогла убраться. И вот она начинают убирать, а у вас, ну, у вас, в общем-то, скажем, обед готов, и, в общем-то, торопиться, в принципе, некуда. Вы можете пока взять фильмы посмотреть, книжку почитать. Вы стоите читать книжку? Нет, не сядете. Вы возьмете тряпку и пойдете помогать уборщице. Почему? Точно знаю. Но почему, Бенет? На самом деле, мы можем сказать, ну хорошо, дел-то миллион, очень много всего, уборщица не успеет переделать, все. Нужно же и там, и здесь, и тут, она там моет туалет, а я на кухне посуду мою, надо же успеть, там дети скоро придут, и так далее. Хорошо, можно принять это. Тогда представьте себе, что по каким-то причинам вы не вы, кто-то другой. Неважно, человек не может встать в кровать. Уборщица пришла, убирается, а человек не может встать в кровать. Какое у него чувство внутри? Как он чувствует себя в спустя? Опять такое чувство неудобства. Он неудобно. Неудобно как-то. Она убирает, а я лежу. Как-то неудобно. Ну, почему неудобно-то? У вас же уважительная причина. Тем не менее. А пожилые люди, которые на пенсии, у которых уже много свободного времени, вдруг вообще теряют вкус жизни. Казалось бы, должно быть наоборот. Наконец-то можно отдохнуть и делать все, что хочется. Нет? Еще один пример приведу. Представьте себе, что вы сидите в ресторане. И все столики заняты. А вы так спокойненько с мужем, может быть, вдвоем, в приятной беседе, сидите, получаете удовольствие от жизни. И вдруг вы краем глаза замечаете, что там при входе люди стоят. Стоят люди и ждут, они хотят зайти, но пока столики все заняты, зайти пока некуда. Им приходится подождать, пока освободится. Как вы себя чувствуете в такой ситуации? Хочется побыстрее закончить, правда? Опять вопрос, почему? Вы сидите за столиком, кушаете, наслаждаетесь, получаете удовольствие. С чего вдруг? Чего вдруг, когда вы увидели сейчас людей при входе, вам захотелось побыстрее закончить? Если цель – это получение удовольствия, то так надо было сидеть в ресторане до победного, пока не закроется или пока у меня есть возможность. Вас же никто не выгоняет. Деньги уже заплачены, и не маленькие. В чем же проблема? Отсюда мы видим, что на самом деле не это цель. Не получение удовольствия – это то, чего я в действительности хочу. Конечно, приятно расслабиться немножко. Приятно? Приятно в кровать поваляться. Но есть какой-то внутренний голос, который говорит: все, хватит. Все, надо вставать, надо что-то делать. Есть голос, который говорит: надо помочь. Или надо уступить. Надо уже закончить. Люди другие тоже хотят зайти в ресторан, предположим. Есть голос, который говорит: надо сделать, надо по-другому. Откуда этот голос? Что это за голос такой? Для того, чтобы понять, что это за голос, я хочу привести вам еще один пример. У нас сегодня день примеров. Представьте себе, что вы пришли в гости в семью. В какой ситуации вы будете чувствовать себя лучше? Первый вариант. Вас усадили за стол и начинают за вами ухаживать. Приносить, уносить, обслуживать вас со всех сторон. Или второй вариант. Где вы можете принять участие в приготовлении. Можете зайти на кухню, помочь нарезать салаты, разложить их по тарелочкам, помочь накрыть на стол. В каком варианте вы чувствуете себя более комфортно? Думаю, что все вы выберете второй вариант. Более того, чем лучше вы знакомы с правилами в доме, тем что как принято, где что лежит, например, у подруги дома. Вы можете сами приготовить вам обеим кофе, пока она, предположим, блинчики жарит. Чем лучше вы знакомы с ситуацией, тем легче и спокойнее вы будете себя чувствовать. Чем лучше вы знаете, какие правила, тем легче и спокойнее вы будете, вам будет там в этом месте находиться, чем комфортнее вам там будет. Мы не хотим, чтобы за нами ухаживали. Мы хотим сами принимать участие. Мы хотим присоединиться к процессу, к тому, что происходит, и чувствовать себя частью происходящего. И вот тогда вся жизнь наполняется смыслом. Точно так же каждый человек, который рождается в этом мире, изначально хочет присоединиться к нему. Хочет жить по его законам и правилам. Хочет взаимодействовать с другими людьми. Хочет быть значимым. Хочет внести свой вклад. Душа приходит в этот мир. Она хочет реализовать себя. Она хочет знать, что здесь происходит, и присоединиться к этому всему. Для ребенка его начальный мир – это мама, это его семья. Поэтому все, что он по-настоящему хочет, по-настоящему хочет, это принять участие во всем по тем правилам, которые существуют. Вовремя вставать, вовремя ложиться, хорошо учиться, делать домашние задания, заниматься математикой, музыкой, английским языком, помогать по дому, мыть квартиру на Песах. Короче говоря, делать то, что мама от него ждет. Правил очень много, но чем их больше, тем больше возможностей привить себя, тем больше возможностей участвовать. Только что нам очень трудно в это поверить, так как зачастую ребенок ведет себя совершенно противоположным образом. Ага. Еще раз. Очень часто ребенок ведет себя противоположным образом. Как же я могу поверить в то, что он на самом деле хочет по-другому? Вот тут мы как раз и подошли к самому важному. И в этом заключается наша работа. Наша работа в том, чтобы по-настоящему поверить. Несмотря на внешнее поведение, знать, что на самом деле больше всего на свете он хочет сделать то, что я от него жду. И точно так же, как я верю, что весь этот мир – это «альма де шикра». Знаете такое выражение на языке? «Альма де шикра», что в переводе означает «весь этот мир – это он ложный мир». Весь мир, не сказано часть, да, часть нет. Весь мир, он ложный. Нет причины и нет следствия. А все, что происходит, это рука Всевышнего. Точно так же в поведении детей мы должны верить, что нет никакой причины. Не потому, что он не может, не потому, что он не хочет, не потому, что он плохой, не потому, что он не сосредотачивается, не потому, что у него есть какие-нибудь проблемы. И нет следствия. А есть божественная душа, которая хочет реализоваться в этом мире. И все причины нерелевантны. Теперь давайте посмотрим, что такое вера. Поговорим об этом немножечко поглубже. Что же такое вера? И какая сила в ней заложена? У Рава Хана Шаулевича есть стиха, который называется «Кама гдулим баале амала». Рав Хаим Шмулевич, это Машгех Ишиват Мир. Как раз он был Машгехом в то время, во время Второй мировой войны, когда мы совершали этот переход из Ишиват Мир в Эрец Исраэль, Израиль. И каждую субботу он давал сихот мусар. Потом эти сихот мусар были записаны. Так вот существует книжка, что переводе на русский означает «беседы об этике». И одна из этих бесед называется «Кама гдулим балея мана», что в переводе означает «насколько велики обладатели веры». И Рав Хаим Шмулевич приводит такой пример из Гмары, Гмара Таанит. Как-то раз девушка решила пойти в дом своего папы, а по дороге была яма. Она упала в яму, а в это время мимо проходил молодой человек. И он сказал ей: «Я тебя вытащу, а ты выйдешь за меня замуж». И она согласилась. Тогда он ее вытащил, и они поклялись друг другу, что он не женится на другой, а она не выйдет замуж за другого. Ага, но когда есть клятва, же должны быть свидетели. Они посмотрели вокруг и тут увидели, что пробегает крыса. Так они сказали: вот эти двое будут свидетелями. Яма, в которую упала эта девушка, и крыса. И пошли домой, каждый своей дорогой. Девушка осталась верна своей клятве. А парень забыл об этом и женился на другой. Та другая родила ему сына. И его укусила крыса, и он умер. Она родила еще одного сына. Он упал в яму и тоже умер. Так жена его спрашивает, что это за странные события, которые происходят у нас в доме? Которые происходят у нас не так, как у других людей. И тогда он вспомнил про свою клятву и рассказал ей об этом. Тогда жена сказала ему, ты обязан развестись со мной и пойти жениться на ней. Что в конечном итоге так и произошло. Спрашивает Рав Шмулевич, что крыса или яма могут быть свидетелями? Что они могут предстать перед судом и тем более привести приговор в исполнение? Крыса и яма — это вообще, можно сказать, неодухотворенный предмет. Но тем не менее, то, что в них поверили как настоящих свидетелей, это разделило их силы. Разделило их силы действительно привести приговор к исполнению. И Рав Шмулевич говорит, если вера наделила такой силой неодухотворенный предмет, то что же говорить про человека? В этой беседе он приводит еще один интересный пример. Это уже Гемара Хулин. В пустыне, когда еврейский народ стал просить мясо, Моше Рабейну говорит в Всевышнему, почему они просят у меня мясо? Я что, их родил? Откуда у меня будет мясо для них? Очень странная фраза. Что значит, я их родил? В чем идея? Евреи просят мясо. Ну, простите, Всевышнего или как-то. Что это за фраза такая? Я что, их родил? Причем здесь родил он их или не родил? Отвечает Рав Шмулевич. Опять же, пример из Гемары, написано в Гемаре, что человек должен обеспечивать себя, любой человек, мужчина, должен обеспечивать себя по средствам. То есть должен тратить на себя столько, сколько у него есть. По возможности. А на жену и детей он должен тратить больше, чем у него есть. Вопрос. Как же это возможно? Если у него нет, значит нет. Как же он может потратить больше? Так вот, объясняет Нора, тем, что жена и дети смотрят на папу и верят, что он обеспечит их всем необходимым, тем самым Всевышний дает ему больше. Поэтому Моше Рабейну говорит, я что, их родил? Я что, их папа? Потому что если бы я их родил, у меня действительно было бы для них мясо. Если бы я был их папой. Но я же нет, я же их не родил. То есть мы видим, насколько, какая невероятная сила заложена в самой вере, которая дает силу тому, чего вообще не могло быть изначально. Тому, чего вообще там нет. То есть, если мы подытожим, вера дает силу тому, во что человек верит. Приведу еще один пример. Кама гдулим балей эмона. Насколько велики обладатели веры. О ком это сказано еще? О людях, которые засеивают поле. Говорит Тосфот, комментатор Гумары. Такую фразу. Не выпадают дожди, а только ради балей эмона. А только ради тех, кто верит. То есть вот эти самые сеятели, они сеют зерно и верят, что Всевышний пошлет дождь и будет хороший урожай. И только ради них его что посылает дождь. Знаете, что написано? То есть давайте скажем это еще раз. Вера наделяет силой то, во что верит человек. Поэтому вера в ребенка – это основа воспитания. Вера, что за внешним проявлением находится его настоящая суть, его божественная душа, которая больше всего на свете хочет делать то, что надо. То есть то, что я от него жду. А что надо делать? То, что я жду от него, то и надо. Вот вам и связь с Песахом. Песах и воспитание – это вера. Это умение видеть во всем, что происходит, за внешней оболочкой внутреннюю суть. И чем больше я верю, тем более свободной я становлюсь. Теперь давайте посмотрим, что же такое свобода. Да, про веру мы поговорили, а теперь о свободе. Что мы убираем на Песах? Всем известно, что на Песах мы убираем хамец. То есть продукты, в которых есть закваска. Да, вы все знаете, что такое хамец. И мы не просто убираем эти продукты из дома, мы стараемся вычистить все углы, чтобы не осталось ни малейшей крошечки и даже напоминания. Почему нам так важно? Потому что хамец, говорят мудрецы, символизирует наше эго. Точно так же, как закваска при приготовлении начинает подниматься, расти, разбухает, так и мое «я» постоянно растет и разбухает. И в праздник Песах мы хотим от этого освободиться. Хотим стать бней хурим, свободными людьми. Слово хамец можно представить как аббревиатуру. Как слово хамец пишется? Хет, мем, садик. Так вот, хет — это начало слова хаевит. Мем — мухраха, садик — греха. Хаевет, мухраха, греха. Что в переводе означает должна, вынуждена, обязана. Перейдем сразу на нашу тему. Когда я вижу, что мой ребенок не делает то, что нужно, и вижу я вот эту внешнюю его оболочку, вижу, что он делает не то, что нужно, что я сразу начинаю чувствовать? Что я должна что-то делать. Я просто обязана обратить внимание. Я вынуждена с ним сидеть. Мы тратим огромное количество сил и энергии, чтобы изменить его поведение. Но все впустую, на самом деле, так как поведение изменить нельзя. Так же, как поведение любого другого человека я не могу изменить. Также поведение ребенка я не могу изменить. Если кто-то присутствовал на уроке, который был в четверг по поводу наших мужей, а мы там немножко говорили об этом, что в тот момент, когда человек пытается изменить другого человека, это то же самое, как разогнать тучи на небе. Это невозможно сделать. Так вот это ощущение, что я должна что-то сделать, должна что-то сказать, должна повлиять. Это и есть хамец. И мы сейчас перед Песахом можем его вычистить. Если мы задумаемся немножко об этом, есть шанс очиститься. Каким образом? Каким образом? С помощью веры. Если я верю, я на самом деле знаю, что мой ребенок идет за мной. И все, что он хочет, это делать то, что я от него жду. И не только хочет на самом деле, но и даже делает это уже сейчас. То я ничего не должна. И никому ничем не обязана. Я могу спокойно продолжать жизнь. и не быть зависимой от этого постоянного желания сделать еще что-нибудь. Дорогие мамы, ребенок, он хоть и маленький, но он все же человек. Он видит все, что происходит. Не думайте, что это только вы видите, и что только вам это интересно и нужно. Он видит это и не счастлив. И впитывает в себя все, как губка. Он точно так же, как и вы, получает огромное удовольствие и удовлетворение тогда, когда у него что-то получается, когда он преодолевает себя и делает то, что нужно. И с другой стороны, чувствует себя невероятно плохо, когда он что-то не делает и не справляется с собой. Как просыпает, опаздывает, выпускает. Положитесь на него. Дайте ему прожить свою жизнь. Дайте ему сделать свои выводы. Он может. Положитесь на него. Теперь вернемся к пасхальной уборке. Если вы будете все время думать, как мне вести себя по отношению к детям, надо их приучать, не надо их приучать, делать все самой, или допросить о помощи. Как мне создать атмосферу, чтобы они с одной стороны помогали, а с другой стороны не чувствовали себя пасхальной жертвой? Или с другой стороны. Я иногда думаю, это нечестно, что я одна только все делаю, никто мне не помогает. Все эти мысли, все это что-то, что крутится у нас внутри, все они направлены на детей. И на самом деле мы продолжаем быть в зависимости. Таким образом я продолжаю быть в рабстве. И совершенно забыли про свободу. Таким образом, не дети, а вы сами становитесь пасхальной жертвой. Поэтому убирайтесь, как вам нравится, как вам удобно. Мойте, как вы хотите, вне зависимости от того, что делают дети. Вычищайте хамец из своей души. Пришло время стать свободным. А кто присоединится, его счастье. Каждый ребенок на самом деле мечтает об этом. Я желаю вам удачи, легких подготовок и веселого Песаха. А кроме этого, я знаю, что осталось мало времени очень, но я приготовила один маленький фильмик, малюсенький. Я хочу вам его показать. Сейчас, одну секунду. На минутку, сейчас я его хочу показать. Меня. Дорогие, я должна вот здесь нажать одну минутку. Сейчас. Одну секундочку. О! Так, сюда, сюда и вот сюда.
I want to get lost in you, rest underneath your skin, get so tangled you don't know where I began and where you end, crash into me. Fast and leaves a mark. It's so tangled, the jaws of life couldn't tear us apart. I'm craving your love. you can't escape. Get to the point where we can breathe, almost suffocate. And that's where you'll stay. That's where I'll be. Wanna get lost in you, rest underneath your skin, get so tangled, don't know where I begin and where you end, crash into me. Fast and leaves a mark. It's so tangled, the jaws of life couldn't tear us apart.
Далее потрясающе. Спасибо огромное. И мечта, наверное, каждой мамы, да, иметь таких детей. Особенно перед Песохом, где можно взять таких детей на прокат.
Да, я вам хочу сказать, что все наши дети, они такие. В тот момент, когда вы в это поверите, вы увидите сами, сколько они могут много дать того, чего вы даже в принципе не предполагали. Я вам говорю это по собственному опыту.
Спасибо большое. Здесь вас благодарят за замечательный урок. Очень много положительных отзывов. И сейчас, если у вас есть вопрос, у нас осталось буквально несколько минут, можно написать нам в чат. И это, к сожалению, пока последний урок до Песоха с Рабанит Леей Хмельницкой. Я надеюсь, что не последний. После Песоха мы очень будем рады пригласить еще Лею к нам на несколько уроков. И просят прислать ссылку на видео, если это возможно.
Ссылку у меня нет, но само видео я могу прислать. Если вы хотите, то можно, пожалуйста, написать мне на мой mail. Я просто пришлю вам это по почте электронной. Мне тоже ужасно нравится этот фильм. Он вдохновляет очень. И каждый раз я думаю, что если такие малыши могут делать все это, то чего же говорить о наших... А наших детях вода и фекал векам, а нахон они могут делать то же самое.
Да. Здесь кто-то нам пишет, что все дети, они могут, но не всегда они хотят. Как у них выработать это желание?
Правильно. На самом деле это бедюк о том, что мы говорили на нашем уроке. Что мы видим, что они не хотят. Но ведь это неправда. И весь наш урок был посвящен тому, что мы только внешне видим, что они не хотят. И нам кажется, что это им тяжело и так далее. На самом деле они очень хотят. Они только показывают, что это не так. Они очень хотят и ждут, когда наконец у них будет такая замечательная возможность. Только что есть здесь очень важная вещь. Когда вы видите, что они не хотят, вам очень хочется на них повлиять и заставить их, чтобы они хотели. В тот момент, когда вы оставите это желание, выкинете его в мусор, вычистите его вместе с хамцом и поймете, что на самом деле они все хотят, в тот момент, когда вы начнете делать и спокойно, без нервов, задействовать всех остальных, это будет происходить намного более естественно, намного более спокойно. Вы увидите вдруг, как дети начинают присоединяться, там, здесь, тут, это будет происходить само собой. Я не даю вам никаких гарантий, но всегда это так. В тот момент, когда я чего-то хочу и жду, и жду, и жду, и жду, это никогда не происходит. В момент, когда я от этого освобождаюсь, становлюсь свободной, в этот момент я могу дать им, на самом деле, полную свободу действия.
Спасибо. Здесь одна из наших участниц пишет, что эти дети поменялись ролями. Они стали больше мамой, а не детьми. Правильно ли это?
Конечно, правильно. А почему бы это неправильно? А сейчас мы на самом деле уже давно поменялись ролями тем, что вместо того, чтобы быть мамой, а дети шли за мной, и дети, они цари и принцы, а я их обслуживаю. Конечно, правильно. А как же иначе? А потом эти дети, которых мы все время обслуживаем, и которые только и ждут, когда мы наконец для них все сделаем, вырастают. И все, что у них есть, это претензии к этому миру. Могели, почему я не получил, почему мне не додали, почему здесь не так, почему здесь не сяк. Чем больше ребенок вкладывается, и чем больше он может привнести, тем больше счастья у него есть, тем больше, тем лучше ему, тем лучше он себя чувствует вообще в этом мире, тем больше у него потом будет возможностей себя проявить в других местах. И это только дает, это никогда не забирает.
Спасибо. Здесь нас спрашивают, до какого возраста можно воздействовать на детей?
Ну, до какого? И никогда на них нельзя воздействовать. То есть не в смысле, что нельзя, в смысле, что это невозможно. На детей невозможно воздействовать. Воздействовать на детей означает заставить их делать то, что я хочу. Это сделать невозможно. Возможно только самой делать то, что я делаю, то, что я считаю нужным. И дети это видят, поскольку они видят, как я себя дома веду. Я встаю утром, первое, что я делаю, это молитва, потом это, потом это, потом так. Они видят, что у меня важно, что у меня не важно, что я делаю в первую очередь, что я делаю во вторую очередь, какой у меня порядок, что для меня важно, как я отношусь к жизни. Они видят, когда мы заходим в автобус, что я встаю, когда заходит пожилой человек или их сгребаю со сидений. Это все дети впитывают как губка. Я на них совершенно не воздействую. Я это делаю, потому что так. Потому что каха-зе. Потому что это так. И это называется то, о чем мы говорили на уроке, правилами этой жизни. Это правила, в которых мы существуем. Понятно, что если есть пожилой человек, водай, что нужно встать. А поскольку это мне водай, поскольку это для меня абсолютно понятно, то это абсолютно понятно моим детям. У меня нет никакого желания на них воздействовать и манипулировать. Все, что я даю, это я.